Ви слухаєте Радіо Свобода у празькій студії Сергій Навумчик. 103 роки тому, 25 лютого 1918 року, Рада Білоруської Народної Республіки прийняла третю уставну грамоту, у якій обвістила про створення свободної і незалежної Білоруської Народної Республіки і відділення Білорусі від Росії. Тягом 10 років День незалежності БНР відзначався білорусами усього світу. А 1989 року у Мінську і інших городах Білорусі ладяться святочні урочистості, політичні акції, мітинги, шести, перформанси, присвячені угодкам обвящення Білоруської Народної Республіки. Пропонуємо вашій увазі святочну заяву старшині Ради Білоруської Народної Республіки Івонки Сурвіли.
Дорогі суродичі, сябрі, ад ім'я Ради Білоруської Народної Республіки вітаю вас з угодками того славного дня, коли наш народ створив після довгої неволі свою першу модерну незалежну державу – Білоруську Народну Республіку. Присвячаю мій сьогодні зворот героям, які вийшли після жнівенських виборів сотнями тисяч на вулиці наших городів під бел-червоно-білими стягами, а так само білорусам заміжжя, які їх підтримали у їх змаганні за правду і людську годність, одобраних у їх зрадникам на службі сусідньої імперії. Хочу сказати усім вам, мої дорогі сябри, як я моцно ганаруся вами. 3 роки тому, з нагоди 100-ліття БНР, я виказала віру, що ви, наша молодь, визволіть Білорусь від диктатури, і що, не глядячи на те, що ви терпіли 26 років під ботом комуністичного спадкоємця, ваша небачна зброя, ваше почуття приналежності до білоруської землі і ваша генетична пам'ять перемогуть усі перешкоди на вашій дорозі, особливо страх, на який розлічував досюль несумленний узурпатор, фальсифікуючи вибори. Процес почався. Віру, що здек, на який режим ще усе дозволяє собі, хутко дасть місце світлої, вольної і демократичної Республіці Білорусь. А у міжчасі моцно прошу вас, не тратьте надії. Заставайтеся з'єднаними і солідарними під знаком погоні. Ваша солідарність, ваш героїзм, ваша любов до своєї батьківщини і до найближчих вам людей, ваших братів і сестер білорусів, перемогуть нелюдський режим, який вже стільки років здекується над вами. Віру, що, як це обіцяє наш національний гімн, разом ми одродим життя республіки своєї. Дик дай Боже, живе Білорусь!
Гэта было віншаванне старшыні Рады Беларускай Народнай Рэспублікі Івонкі Сурвілы. А зараз аўдыё-версія віншавання, якую дасылаюць усім беларусам свету беларусы Злучаных Штатаў Амерыкі і Канады.
Мы беларусы Сан-Франциска!
Сан-Диего!
Майами!
Бостона!
Полночной и Полневой Каролины!
Мы беларусы Мичигана!
Сёння святкуем абвяшчэнне незалежнасці Беларускай Народнай Рэспублікі. Наш дзень волі.
103 гады запар беларусы святкуюць дзень стварэння беларускай дзяржавы. Незалежна ад таго, дзе мы знаходзімся. За мяжою альбо дома.
Улада на Беларусі не прызнае гэтай святай дзяржавы. У нашых сілах гэта змяніць. Вярнуць родную мову на пачэснае першае месца. Надаць сапраўдным беларускім святам статус дзяржаўны.
І самае галоўнае вярнуць нашым людзям іх законныя правы, права голаса, права выбару, права на годнае жыццё, а не вартае жалю існавання.
Мы, беларусы США і Канады, віншуем вас, шановныя беларусы, з вялікім святам, з днём волі.
Сёлета, як ніколі дагэтуль,
День воли святкуется у 30 городах Полночной Америки.
Мы, белорусы, доброзычливые, рупливые, моцные люди. Мы здолеем перемогчи силы зла и отримать свое законное право людьми зваться.
Верим, можем! Верим, можем!
Верим, можем! Верим, можем!
Верим, можем! Верим, можем! Верим, можем! Верим, можем!
Мы передаем віншування и выказываем слова поддержки и поваги усім белорусам.
Кто не сдается, усе гэтыя долгие 7 месяцев.
Кто не опускает руки и не складывает крылым.
Яны хотели нас поховать, але не ведали, что мы насенні.
Дякую вам, стачками Нафтана, Гродна Азота, Беларусь Калія, БМЗ.
Дякую сумленным лекарам, незалежным журналистам, ширым наставникам.
Дякую бесстрашным акторам и музыкам. Дякую сапраўдным праваабаронцам, бізнэсоўцам. Дякую дварам и районам Менска, областным городам, мястэчкам и вёскам.
Усім, хто, нягледзячы на імаверны ціск з боку ўладаў, застаецца годным чалавекам, беларусам з вялікай літары.
Дякую фондам, што не кідаеце беларусаў сам-насам з іх бядой.
Дякую вам, валанцёры, за нястомную працу. Падзяка беларускім дыяспарам за вашу руплівую працу дзеля нашай свабоды.
Слышим душевных и физичных сил у всех политразнев и семьям.
Тримайтесь, час вызволения не за горами.
Особистое веншование нашим лидерам, обранному белорусским народу президенту Светлане Тихановской и Павлу Латушку.
Белорусы, сябры, усё, что мы зрабили и просягваем рабить.
Это наш крок до свободы, не змарнованы.
Треба ісці, змагацца далей.
Як вясновы парастак прабіваецца праз цемру да сонца, бурыць гэтыя турмы муры.
Мы павінны рушаць наперад, да перамогі.
Віншуе беларусаў з днём волі!
Да свята!
З днём волі!
Родныя беларусы!
Да свята!
З днём волі!
Жыве Беларусь!
Живе Беларусь!
Живе Беларусь!
Живе Беларусь! Живе
Беларусь! Кольки у сердца тревожны почую за крадиму родиму южах.
Вспомню острую правду святую, Смирою на розы коня.
Белой тени проносят сороки, Русам груза и тяжко крыть
сорока.
Добрый день, поважанное господарство. С вами я, Юрий Дракохруст, журналист Радио Свобода. Мы начинаем нашу дискуссию в новом формате на платформе аудиочатов Телеграму, так бы мовить, у Клабхаузе Телеграму. Отбывается это на моем Телеграм-канале. Со мной мои коллеги, политические аналитики, Віталь Циганков, Віталь, привітання.
Добрий день.
І Валер Карбалевич. Валер, добрий день.
Всіх вітаю.
Колеги, тема нашей сегодняшней гуторки, как вот я обозначил, это день воли учора, сегодня и назавсёды. Первое мое питание – это чому... Улады не дали дозволу на святкавання Дня волі. Гэтую заявку падавалі, як я нагадаю, тры арганізацыі. Гэта сацыял-дэмакраты, партыя БНФ і рух за свабоду. Ніводная з гэтых арганізацый не была як бы галоўнай ці завадатарам, ці арганізатарам пратэстаў, але тым не менш адмова была і ім. Валер, як вы думаеце, чаму? У мінулыя гады так ці інакш дазвалялася, ну, у 2018 годзе ўвогуле, як бы дазволілі каля опернага, скажам, у 2019 годзе у горадні гэта адбывалася, і ў Менску таксама, а сёлета забарона, чаму?
Я хочу сказаць, што не проста забаранілі, не проста не задаволілі заявку, але ўзялі яшчэ і затрымалі Ігара Барысава, кіраўніка Беларускай сацыял-дэмакратычнай партыі, які падаваў гэтую заявку, то бок як бы прадэманстравалі, што вось, так сказаць, ёсць яшчэ некія людзі, якія маюць нахабства прасіць пра легальную санкцыянаваную акцыю. І зноў жа я звяртаю ўвагу, што практычна вось усе затрыманні, абсалютная большасць затрыманняў, а іх звыш 30 тысяч, якраз былі за ўдзел у несанкцыянаваных акцыях. І па БТ увесь час круціць, расказваюць, што, маўляў, трэба ж закон выконваць, і вось глядзіце, у Европе там таксама паліцыя разганяе несанкцыянаваныя акцыі, таму як бы тут Беларусь нічым не адрозніваецца. Праблема ў тым, што ў Беларусі, аказваецца, санкцыянаваных акцый у прынцыпе немагчыма. Вось цяперашняя спроба атрымаць санкцыю закончылася вось так. Ну, было б дзіўна, калі б улады дазволілі. Бо я так упэўнены, што калі б была дазволеная акцыя, нехай сабе на Бангалоры, то выйшла велізарная колькасць людзей. Я думаю, што ўвесь Бангалор там бы сабраўся. І фактычна гэта паказала, што крызіс беларускі палітычны нікуды не дзеўся, што запэўніванні і ўладаў, і афіцыйных асобаў, і БТ, і праўладных экспертаў, што Лукашэнка ўзяў сітуацыю пад кантроль, што ён задушыў пратэсты, вось усе гэтыя заявы, так сказаць, разваліліся б. Людзі ўбачылі б зноў, прычом і замежнікі, і наменклатура беларуская, што зноў на вуліцы выходзяць дзясяткі, а можа і сотні тысяч. А мы памятаем, як пачыналася летам мінулага года пратэсты. Пратэсты пачыналіся спачатку як легальныя, як мітынгі пачыналіся, як у мітынгі ў падтрымку афіцыйнага кандыдата ў прэзідэнты Святланы Ціхановскай. І як яны пачалі разрастацца па ўсёй краіне вельмі хутка, і ў канцы кампаніі ўлады вымушаны былі нават гэтыя мітынгі фактычна забараніць. Вось. Таму даць падставу легальна, без збіцця, выходзіць на вуліцы сёння вялізнай частцы людзей, ну, улады проста не маглі. Таму я думаю, што верагоднасць трымання станоўчага рашэння Міргорвыканкама была нулявая.
Паважанае гаспадарства, зараз я маленечкі дысклеймер зраблю. Перад тым, як я задам пытанне Віталю Цыганкову, я хачу сказаць, што вось гэта аудыёфармат, ён дае магчымасць вам, всім удзельнікам нашай, так бы мовіць, гутаркі, нашай дыскусіі, задаваць пытанні, выказваць некія свае меркаванні, але спачатку ўсё ж такі крышачку пагаворым мы, это я, Валер і Віталь, а потым я буду даваць слова тым, хто захоча яго ўзяць. Віталь, вот у мяне да вас такое пытанне. Ну, вядома, што вот Дзень волі, это была традыцыйная штогадовая акцыя, скажем так, тытульнай, традыцыйнай апазіцыі. Як правіла, гэтыя акцыі ў мінулыя гады, шмат гадоў, былі самыя шматлікія, самыя шматлюдныя. Я яшчэ раз паўтараю, іх, як правіла, дазвалялі. А вот на ваш погляд, ці змянилася як бы якость вот самого этого свята для белорусов, для вот той самой новой оппозиции. Я не выключаю, что многие люди, которые выходили на улицы в жнивне, в вересне, за полгода до того, скажем, в студені 20-го года, коли б їх спитали, що а вот день волі 25 соковика, многие плечима потиснули, да Бог ведає. Ну там ми ведаємо, там БНФ, ну да, это свято БНФ. Вот. А тепер вот певна відбулася еволюція со стягом. Относно стягу так само участки громадства, было такое ставление, ну, это БНФовский стяг. Кто с тем мог пригадать? Ну, да, он был колисти державный, а лишь вот народ проголосовал за червоно-зеленый. Что со стягом отбылось в жнивне минулого года, со жнивне минулого года, мы памятаем. Вот, Виталь, по вашим отчуваниям, относно 25-го соковика, это отбылось?
Ну, это, я думаю, отбылося, но не в такой степени, как со стягом. Бо со стягом, саправды, бел-чорно-белый стяг стал символом протесту для широкого кола людей, не только тех, кто только впершиню вступил в некое политическое протистояние, але и тех, кто был довольно далекий от неких там национально-демократичных идей. В этом сенсе, ну, прийду только одно свідчення там з Дмитра Дашкевича, який стоїть і часто стояв навіть під час там подію літа і осені у своїй Куропатській вахті, і коли там приїжджають, наприклад, в этот ресторан, який він закликає не ходить, поїдемо, приїжджають люди, і у їх на машинах там біло-чорно-білі стягіть і наклейки, і вони кажуть, от ми ж з вами, ми супроти Лукашенки, ну, але, ну, в этот ресторан, це не так важно, Куропати, це не то, это короче, люди не цілком, скажем, такой, ну, національно-демократичної свідомості, вони прийняли стяг як символ А, переменов, Б, протистояння з Лукашенком, символ того, что супроти Лукашенки. В даден випадку про 25 соковика так само можна такое сказати, бо зараз во всіх там телеграм-каналах, чатах іде підрихтовка до гэтага дня, люди про його ведають, магчыма, ті люди, які не ведали раней в тим сенсі, в яким ми накладаємо на гэты день, і тепер вони справді воспримають його так само, як символ той ось іншої Білорусі, для якої важний День Незалежності, День Волі, День Утворення Білоруської Народної Республіки. Все-таки я скажу, что, ну, певная доля людей могли ведать, кто-то учился еще в 90-е в школе, кто-то читающий незалежную прессу. Нельзя сказать, что этот день был зусим, так сказать, неведомо, а безумовно, что зараз отбылся певный прорыв 25-го соковика до больше широких колов людей, больше широкого кола жамаства. И в данном упадку, ну, это отбылось, але, думаю, не настолько широко, как с бел-чорно-белым стягом.
Ну, і я вот згодний з думкою Валера Карбалевича про те, що все ж таки вельми важний фактор – это дозвол, дозволеність. Можна порівняти дні волі 2017 року у розгар антидармоєцьких протестів. І, до речі, тоді вот тая как бы перекодировка певная этого дня, і вона так само тоді відбулася, бо 25 соковика 2017 году на гэтую акцию вышли зусім не только, как бы, изнов же традиционная оппозиция, те, кто звычайно выходили. Так что и вот это стало, как бы, тады пиком всей кампании. Але людей тады было относно не шмат, бо вельми жорсткие были репрессии. А у наступный год, 2018, ну, были десятки тысяч людей. На площади стояли, на площади каля оперного стояли десятки тысяч людей. Валер, а вот цікавая такая у меня до вас как бы назирание, хотя сутность назирания, то, что зараз идет вельми агрессивный, шаленый наступ на бел-червоно-белый стяг, ну, сам Лукашенко, так бы мовить, не поленовался, але те отбывается это относно БНР. То есть вот БНР это как бы в теперешнем державном нарративе, вот литерально, скажем, опошнего месяца, это что? Это што як бы нацыяналісты, буржуазныя нацыяналісты тэлеграму кайзеру пісалі і гэтак далей, ці не?
Пакуль, конечно, контрпропаганда супраць БНР не такого узроўню, як супраць бел-чырвона-белага сцяга, але асобныя як бы рэплікі ёсць. Я вось глядзеў БТ на адным з тэлеканалаў, здаецца, СТВ, у нядзелю там, значыць, паказвалі, як падчас вайны святкавалі БНР у Менску калабаранты, і там вось выкарыстоўвалі чырвона-белы сцяг. І як бы вось такая паралель. Вот фашысты, вот калабаранты, вось бел-чырвона-белы сцяг і вось БНР. Такога размаху кампаніі супраць БНР пакуль нема, ну але я не выключаю, што яна распачнецца, магчыма, пасля 25-га, калі тут будуць здарацца некія забурэнні, некія вострыя канфлікты. Так што я думаю, што сітуацыя становіцца ўсё больш чорна-белай, і ніякіх нюансаў цяпер уже не будзе, будзе ўсё менш. Усе, хто хоць неяк выступае супраць афіцыйнага ідэалагічнага канструкту, ворагі. І я думаю, што вось гэтыя нюансы ўжо знікаюць і далей будуць знікаць яшчэ больш.
Віталь, у мяне да вас пытанне, вот як вы патлумачыце такі пэўны, можна сказаць, парадокс? Ну вот зараз Лукашэнка ў хатыні заявіў, што вот па бел-чырвона-белым сцягам ладзілі геноцид беларускага народу. Але ў 2018 годзе плошча была поўная тых бел-чырвона-белых сцягоў. Я памятаю, вас тады пасля гэтай акцыі затрымалі, вас і жонку, але пасля. І не за бел-чырвона-белы сцяг, наколькі я разумею. Так калі пад бел-чырвона-белым сцягам расстрельвалі людзей, беларусаў, нішчылі, так у 2018 годзе это было такім жа фактам, як і ў 1943 і ў 2021 годзе. Але чаму ў 2018 годзе як бы это ўлады не турбавала, а зараз раптам стурбавала?
Ну, Лукашэнкі палітыка на заўсёды жыве пераважна адным днём. Гэта тактычнае рэагаванне, не стратэгічна, хаця, канешне, і стратэгічна не прыняцце сцягу ёсць, але бываюць адхіленні, і яны рэагуюць на проста канкрэтныя падзеі палітычныя, як бы дзень бы пражыць, ноч прастаяць, паколькі зараз бел-чырвона-белы сцяг, як мы ўжо сказалі, стаў сімвалам пратэсту антылукашэнкаўскіх сілаў, то яны з ім і змагаюцца. Гэта можна параўнаць, ну, з тым, што, напрыклад, у сярэдзіне 90-х, калі Александр Лукашэнка праводзіў рэферэндум, дзе зрабіў рускую мову дзяржаўная, была да гэтага адна беларуска мова дзяржаўная, то многія это тлумачылі, і я таксама это сільна тлумачыць, ну, не толькі тым, што ён там прагінаўся перад Расіяй за тое, каб яна дала, далей грошы давала і падтрымку палітычную, а ў тым ліку і некімі его асабістымі псіхалагічнымі якасцямі, калі большасць яго праціўнікаў адразу пасля абрання, ну, гэта был БНФ, гэта былі нацыянальна-дэмакратычныя сілы, іншымі словамі, это былі беларускамоўныя людзі. І ён выступаў, ну, фактычна, можна сказаць, супраць беларускай мовы, абмежовала ее, гаварыла рэцкі там рэчы, паколькі вот менавіта за гэтага, скажам, асабістага матыву. Так і тут зараз гэта барацьба супраць сцягу, гэта барацьба супраць сімвала, які дарагі для ўсіх людзей, якія зараз выступаюць супраць Лукашэнкі. Таму гэта вось такая рэч можа быць праз некі час, калі б там Лукашэнка палічыў, што сітуацыя спакоілася, і гэта, ну, скажам, барацьба была адменена, як у 18-м годзе, калі была таку умоўна, скажам, мяккая беларусізацыя, была, ну, таксама умоўна, але ўсё-такі прызнавалі гэта палітолагі пэўная лібералізацыя палітычнага жыцця. Вось, і магчыма, Лукашэнка думаў, што вось гэтая палітыка будзе працягвацца і дазволіў святкаванне на оперной, на площади каля оперного театра, такое великое, куда сапраўды пришли десятки тысяч людей, якое было дозволено. Тады на некий момент, ну, сях не был ворогом, такольки была ситуация спокойная, супраць Лукашенко никто массово не выступал, и чему бы не дозволить. Але калі захисталася ўлада, то ён б'е па всіх символах, не только по конкретных людях, а по всіх символах и идеях, якія побач з гэтымі людьми існуюць.
Валер, пэўны час таму генерал Тэртэль, Іван Тэртэль, кіраўнік КДБ, распавядаў пра планы учынення тэрарыстычных актаў падчас 25-27, ён падрабязна там тры сцэнары раскладаў. Вось на ваш погляд, яны суб'ектыўна лічаць вот самі па сабе, што гэта будзе, што гэта рыхтуецца, што хтосьці там выбуховку завозіць. Ці гэта, ну, як у 2006 годзе там былі там дохлыя пацукі, якімі там каналізацыю спрабавалі атруціць. То есть для іх гэта гульня, просто правакацыя. Ці гэта, ці яны перасцерагаюцца таго ці іншага, а раптам сапраўды тэракт, а раптам, я не ведаю, выйдзе паўмільёна і нас скінуць.
Улады сапраўды асцерагаюцца. Улады, магчыма, нават перабольшваюць маштаб пратэсту. Лукашэнка, як вядома, вялікі перастрахоўшчык, ён заўсёды прымае захады многа раз большыя, чым некая рэальная небяспека. Вось. І таму неаднаразова можна было чуць з вуснаў і Лукашэнкі, і Тэртэля, і іншых афіцыйных асобаў, што Беларусь чакае гарачая вясна, што нас зноў будуць пробаваць на зуб, як Лукашэнка кажа, вось, што ўсё гэта не закончылася. Вось, гэта з аднаго боку. З другога боку, спроба штучна запужаць насельніцтва, запужаць абывацеля. І зноў жа, гэта не новая тактыка, так было заўсёды. І ў той жа 17-й год, пра які ўжо згадвалі, падчас гэтых акцій недармаедаў, таксама пужалі людзей, што і зброя заводзіцца з Украіны, і гатовяцца некія, так сказаць, там тэрарыстычныя акты. Некая фрау з Нямеччыны, так сказаць, расказала пра тое, што на самай справе рыхтуецца некая правакацыя і так далей. Таму тут нічога новага, гэта стандартны набор тэхналогій, запужаць людзей, першае, запужаць некімі, так сказаць, выбуховкамі і некімі тэрарыстычнымі групамі. Другое, прадэманстраваць гатоўнасць уладаў і вельмі жорстка рэагаваць на любыя акцыі, таму і тут выступаюць і кіраўнікі Міністэрства ўнутраных справ, якія кажуць, што будуць жорстка перапыняць усякія акцыі. Вось, то бок улады штучна ствараюць такую карціну свету, якая ім выгадная, якая павінна была б прадухіліць вялікую колькасць людзей на вуліцах.
Паважанае спадарства, я вот гляжу, у нас тут 28 удзельнікаў, тых, хто глядзіць нашу перадачу, дакладней не глядзіць, хто слухае. Калі ў вас у кагосьці ёсць пытанні, ці некія меркаванні свае вы хочаце выказаць, то падымайце ручку, там у вас ёсць такая кнопачка, вы можаце на яе націснуць, вот, і я это ўбачу, і я вам дам слова. Так што, калі ласка, я чакаю вашых, так бы мовіць, рэакцый. Вось, а пакуль у мяне, так, вот, спадар апрель, ці спадарыня, апрель словам, калі ласка. Ничего, мы зразумеем.
Хотела бы вам задать вопрос. Не кажется ли вам, что нам не удастся победить в нашей революции, пока не падет режим в России?
Валер, калі ласка.
Ну, ведаеце, гаварыць пра будучыню вельмі цяжка, таму што могуць здарыцца самыя нечаканыя рэчы, як гэта здарылася, дарэчы, гэтая самая рэвалюцыя ў 2020 годзе, якую ніхто не прагназаваў. Так, чыннік Расіі вельмі моцны. і уплыў Росіі моцны, і адзін з чыннікаў, які дапамог Лукашэнка ўтрымаць уладу ў самы крытычны момант канца жніўня і пачатку снежня, была афіцыйна абвешчаная расійская падтрымка і нават заява пра тое, што Расія гатова сюды ўвесці вайсковыя некія падраздзяленні дзеля таго, каб змагацца з беспарадкамі, як яны тлумачылі. Але я думаю, што не ўсё так фатальна залежыць ад Расіі. І звярніце увагу зноў жа, некі цэлы тыдзень, магчыма, пасля пачатку беларускіх пратэстаў, Расія глядзела, маўчала і назірала. І я думаю, што калі б у гэты кароткі перыяд часу пратэст перамагаў, рашуча перамагаў, то Расія была б вымушана неяк змірыцца з гэтым і паспрабаваць, так сказаць, выступіць у ролі мадэратара, перамоўшчыка, паспрабаваць неяк, ну, дапамагчы мірнаму ўрэгуляванню з улікам сваіх інтарэсаў. Ну, што, дарэчы, Расія рабіла, скажам, у 96-м годзе, калі таксама быў вельмі востры палітычны крызіс. А потым, калі Расія пабачыла, што рэжым не падае, і таму рэзка памяняла тактыку і рашуча падтрымала Лукашэнку. Таму не думаю, што на 100% ўсё залежыць ад Расіі. Ад беларускага грамадства таксама залежыць вельмі шмат і нават у большай ступені, чым ад некіх вонкавых чыннікаў.
Маё пытанне пра сцяг суседняй дзяржавы, трыкалёр, пад якім падчас вайны антысавецкія, нацысцкія фармаванні пад кіраўніцтвам генерала Власова ваявалі супраць савецкага войска. Які патэнцыял вось гэтай ідэалагічнай часткі саюзніка ў сённяшнім спрэчцы ці дыскусіі, якую ўлада вядзе пра бел-чырвона-белы сцяг?
Віталь, я думаю, что вам питание, как вы лечите вот этот аргумент, что, ну так вот же, коли ласка вам Россия, так само под триколором забивали, проводили геноцид русского народу. Но я, дарэчы, бы додал еще один в образ, это то, что французский народ, геноцид французского народа, геноцид французских габреев, режим Петена вел под триколором, под французским триколором. А спротив Деголь этим стягом не корыстался. Але после перемоги стяг вернулся, все-таки вернулся той самый стяг, под яким петеновцы забивали маки, забивали габреев. Вот как бы вот этот, ну, как бы русская аналогия, российская аналогия и французская, яны как-то являются аргументом в этой белорусской спрэчце?
Да, трэба адказаць нашаму зацікаўленаму слухачу. Вось, канешне, не все людзі прыводзяць гэтыя аргументы, не толькі расійская, французская, здаецца, большасць ўсё-такі сцягоў былі гістарычныя і іх выкарыстоўвалі в тым ліку і калабаранты падчас Другой сусветнай вайны, но гэта той же аргумент з оперы «Гітлер быў вегетарыянцам», там ці фашысты, нацысты насілі штаны, паколькі, ну, сцяг сапраўды не вінаваты в тым, што хтосьці нехарошыя, вобразна карошыя людзі его выкарыстоўвалі, але менавіта конкретно про Россию, я думаю, трэба частей гэты аргумент выкарыстоўваць, паколькі гэта бліжэй беларусам і сапраўды пад цяперашнім дзяржаўным расійскім флагам, менавіта фармаванне, ну, калабарантскі, як мы іх называем, власовцы да іншыя, рабілі злачынства, в тым ліку, дарэчы, на тэрыторыі Беларусі. Вось таксама пытанне, там, ці яны пад гэтым сцягам кожны раз не ажыццяўлялі, ці проста ён быў іхнім сімвалам. Вось, але менавіта тая ж самая аналогія, якая павінна, ну, калі разважаць лагічна, закрыць рот сёй аргументацыі праціўнікаў белчырвона-белага сцягу. Вось, і паколькі яны такія сябры з Расіі, паколькі яны з Расіі і в саюзе і інтэгруюцца і што заўгодна, трэба сістэме, менавіта мне здаецца, гэты аргумент выкарыстоўваць, з кім жа вы інтэгруецеся, з власовцамі, якімі, так сказаць, пад власовскім сцягам. Але безумоўна, в Расіі сёння, ну, хаця ідзе барацьба там чырвоных і белых, але в цэлым мне здаецца, палітыка Пуціна і сам ён па сябе, ён больш белы, безумоўна. Маецца на ўвазе, што не прыхільнік такога толькі савецкага, а прыхільнік такой дасавецкай Расіі, ён любіць там філосафа Ільіна, якога некаторыя лічаць такім, ну, скажам, рускім філасофскім фашыстам і гэтак далей. Таму для аргументаў такіх тут нават не толькі гэты адзін
сёння. Ну, не толькі, дарэчы, філасофскім.
Да, да.
Віталь, я вас перапыню.
Да, да.
Ільін быў ідэолагам такіх, аднім з нацыйскіх ідэолагаў.
Ну, я выказаўся асцярожна, можна і больш рэзка сказаць, сапраўды. І гэта да. Любімы, і гэта любімы філосаф Пуціна, да.
Вось спадар Кастусь яшчэ хацеў. Кастусь, у вас пытанне не з'явілася? Да, калі ласка, калі ласка.
Я бы хацеў ўсё-такі пачуць ваш прагноз на заўтрашні дзень волі, бліжэйшыя дні, якія магчымыя сцэнары развіцця падзеяў варта чакаць і якія могуць быць наступствы ад гэтага. Дзякуй.
Ну, ведаеце, я спачатку, можа быць, сам адкажу, а потом дам слова Валеру. Я просто хачу прыгадаць, што калі мяне ў мінулым ліпені пыталіся, задавалі мне такое пытанне наконт таго, ну а вот што будзе ў жніўні, што будзе 9 жніўня, то я казаў, што ну пратэсты безумоўна будуць, але сказаць, што яны будуць вялікага маштабу, это невідавочна. Я спасылаўся на тое, што вот калі рэгістравалі Бабарыку, дакладней не зарэгістравалі, то пратэсты былі, але яны былі не вельмі вялікія, а это быў важны момант. І таму я казаў, што можа быць, так што як той казаў, на кожнага мудраца, скажам так, двукося ці без двукося, хапае прастаты. Мы часам памыляемся ў нашых прагнозах, і таму, калі вот гаворыцца, што, ну, маўляў, нічога не будзе, ну, все мы такія разумнікі за аднім лікам. Вот. А пасля такой невялічкай преамбулы я даю слова Валеру. Валер, ваш прагноз.
Ну, пратэсты будуць.
А на вось... заўтра.
Так, ці будуць яны мець такія маштабы, як яны былі ў жніўні, верасні, кастрычніку, ну, тут ёсць пытанні. Пытанні таму, што за гэты час моцна ўзрасла цана выхада на вуліцу на несанкцыянаваныя акцыі. Другое, вялікая была палітычная эміграцыя за гэты час, шмат людзей з'ехала. Які з'ехала менавіта пазбягаючы рэпрэсій. Ну і тут як бы яшчэ пытанне такое практычны сэнс пратэсту, калі летам і восенню мінулага года людзі выходзілі, разлічваючы на тое, што можна дамагчыся сапраўды адстаўкі Лукашэнка і правядзення новых свабодных выбараў, то цяпер шансы на гэта, скажам так, знізіліся. Вось. Ну, але я згоден з Юрам, што тут як бы чалавечая псіхалогія непрадказальная, ні адна рэвалюцыя ў свеце ніколі нікім не была прадказаная, і самыя вялікія рэвалюцыянеры аказваліся ў такіх прагнозах абсалютна недальнабачныя. Тут можна вельмі шмат прыкладаў прыводзіць, ну, але, не падаецца, часу няма.
Ну, як той казаў, на гэтай аптымістычнай ноце мы сёння і скончым. Я думаю, што мы не апошні раз сустракаемся у гэтым аўдыёфармаце, у гэтым аўдыёклубе. І сачыце далей за развіццём падзеяў на маім канале в аудыёфармаце. Всяго найлепшага і дзякуй нашым удзельнікам Валеру Карбалевічу і Віталію Цыганкову і тым, хто задаваў сёння пытанні. Дзякуй вам вялікі. Найлепшага. Да пабачэння.
Вы слухаеце падкаст «Радыё Свабода».
Добры дзень, гэта канал «Свабода Прэміум», тут Ганна Соус і мая суразмоўца, знаная беларуская баскетбалістка Алена Леўчынка, падпісантка ліста «Вольных спартоўцаў», была зняволеная турмы на Акрэсціна. Добры дзень, Алена.
Добрый день.
Международный олимпийский комитет не признал Виктора Лукашенко старшинем Национального олимпийского комитета Беларуси, а так само не признал обрання у его Дмитрия Баскова, якого подозрают у дотычности до забойства Романа Бондаренки. Ну и Басков, и Виктор Лукашенко будут выключены из мероприемства Международного олимпийского комитета, уключно с олимпийскими гульнями.
Ну, вы знаете, как бы мы, я считаю, что мы люди такие... не говорить, что вот ага, там так вам и надо, или мы там смеемся. Мы просто нужно относиться ко всему очень ответственно. И я считаю, что когда были выборы в Национальном олимпийском комитете, все было настолько примитивно и предсказуемо. Ну, я не знаю, такое ощущение, что мы переживали опять какое-то августовские события, да, выборов, то есть, когда там озвучили два кандидата, мы видели все это видео, вообще, как все было, когда мы послали, когда Казека представила двух наших представителей с СОСБАЯ, то есть, это вообще, как бы, полностью проигнорилось, то есть, там, ну, о каких-то честных выборах или еще о чем-то. Говорить это просто примитивно и смешно. Ну и о кандидатах. Такое ощущение, что просто люди поменялись местами. То есть я думаю, что они не ответственно не отнеслись к тому, как Международный олимпийский комитет говорил о санкциях, да, о репрессированных спортсменах, о том, что они наблюдают за Национальным олимпийским комитетом Беларуси. Я думаю, они просто не восприняли это всерьез. И, как мы видим, сегодня Международный олимпийский комитет это просто так не оставил.
А як вы мяркуеце, калі б Кацярына Сныціна, якую дэлегавалі, дарэчы, Нацыянальны алімпійскі камітэт туды трапіла, якія рэформы яму былі б найперш патрэбныя? Што там трэба было б змяніць?
Ну, знаете, это такой отдельный, наверное, глубокий вопрос, в который нужно, например, очень детально углубиться, да, и об этом говорить. То есть, мне кажется, ну, проблем много на сегодня. На сегодняшний день вообще перестать регистрировать спортсменов и не нарушать хартию олимпийскую. Это, наверное, самое первое. Дать людям заниматься тем, чем занимаются они своим видом спорта, готовиться к Олимпиаде, независимо от их взглядов, религиозных, политических, все то, что говорится в харте. То есть никто ничего не придумает. Мы идем вот как все написано. Вот. Поэтому конкретно по деталям, что нужно, с чего начинать, такой глубокий вопрос, который, ну, как бы.
Это будущее. Сейчас... Это наше да, будущее, не да. Так.
Но вот именно перестать репрессировать спортсменов за их взгляды, заставлять подписывать какие-то контракты, да, вот бумаги, ну, которые, вот, например, то, что Катя связалась сейчас, да, с национальной сборной, то есть, как бы готова играть, хочет выступать в национальной сборной. А нет, подпиши бумагу, где якобы ты не имеешь право разговаривать там с СМИ, чуть ли не выставлять какие-то свои мнения там или говорить о чем-то в своих социальных сетях. То есть это уже твои права как бы пригибают, но это неправильно.
Сёння 8 сакавіка вечар, і калі паглядзець на сацыяльныя сеткі, на СМІ, то вельмі мала такіх традыцыйных савецкіх віншаванняў, кветачка, весна, там наша прыгажосць, а жанчына на кані вершніца, напрыклад, так, Ніна Багінская. От я бачу у вас такая прыгожая вельмі.
Да, мне подарили новой дорогой, когда я была, мне подарили девушке такой флаг, и они сказали, что да, как бы, ну вот погоня вот она такая, но мы вот видим девушек, потому что, ну, революция, как бы, скажем, сделали женщины, вот, поэтому у меня есть такой собственный флаг, красивый, вот, а я вот привезла с собой. А он со мной здесь в Греции.
Вельми прихожий. А что вы говорите, звичайно, 8 соковика? Вы же так само веншуете когось, и отказ на веншуванне.
Вы знаете, что в этом году, и я разговаривала со своими коллегами-спортсменами, и там вот даже с Катей Снытиной мы общались. Вы знаете, настолько в этом году я смотрю на этот праздник совершенно по-другому. когда раньше это было конфеты, цветы, да, ну вот женщины должны, мы такие классные, мы такие красивые, мы такие вот женственные и так далее. А в этом году я смотрю на этот праздник вообще как-то, ну, начал больше углубилась в него, вообще о чем он, и он настолько символизирует белорусских женщин, борьбу за равенство, борьбу за свободу, быть услышанными, то есть он прям... Сегодня столько пожеланий, сегодня столько, как бы, хочу только как день рождения, знаете, ну, вот очень много-много пожеланий от болельщиков, от людей, и по-другому как-то он переживается, вот прям чувствуется даже по-другому. И, вы знаете, сегодня разговаривала там с Катериной и еще с коллегами, и я говорила, что насколько сейчас я, ну, я говорю за себя, я переживаю такой момент в своей жизни, что я начинаю, я проживаю то, что я горжусь тем, что я белорусская. А сегодня такой праздник, и у нас такие замечательные женщины. У меня была возможность увидеть их. То есть я была на женских маршах. Сколько наших сильных женщин сидит сейчас в тюрьмах. То есть...
Да, Рыча, я хотела вас попросить, Тима, могли бы вы звернуться? Я несколько лишь просто назову, что 141 политично мотивованная криминальная справа от початку выборчей кампании заведена супрать женщин. Как минимум 49 женщин теперь в местах зняволения, типа хатни марыш. Там 10 из них уже осуджены на реальные термины. 38 женщин признаны политичными зняволенными. Что бы вы сказали тим, кто теперь за кратами, кто могут трапить туда ближайшим часом?
Вы знаете, это... Я не могу представить вообще, что переживают эти женщины. Но, конечно же, как и все говорят...
Вы можете представить? Я думаю, вы сами были за кратами.
Да, ну, понимаете, когда там это какое-то... Ну, там я была, например, 2 недели, да, а здесь, например, даже... Наталья Хёрши, да, моя сокамерница, которая предстоит 2,5 года. И буквально недавно вот ее брат поделился письмом. Насколько я читаю и слышу позитива в ее словах, насколько я чувствую ее силу, да, то есть человек настолько, ну, вот не опускает руки, да, то есть настолько позитивно во всем смотрит. Конечно же, хочется пожелать этим женщинам силы, но она у них уже есть. Она такая невероятная, она такая мощная. И я думаю, что... Просто мы настолько хотим быть солидарны со всеми этими женщинами. И главное, мне кажется, для них сейчас дать понять, что они не одни, что у них есть огромная поддержка. Я думаю, сейчас это самое важное. И это начинается с... Сейчас пытаюсь более глубже как бы начать... процесс писем, да, хотя бы даже здесь, в Греции, я думаю, что я считаю, что их им нужно писать. Я думаю, что обмен вот именно не информацией, а именно общение вот это через письма, это самое сейчас главное, потому что это единственная возможность у нас есть, как бы, ну, хотя бы какую-то связь вести и дать им понять, что они не одни. И я думаю, что это на сегодняшний день самое главное. Конечно же, огромное им спасибо за ихнюю за мужество, за то, что я вообще восхищаюсь людьми, которые жертвуют своей свободой за правду. Ну, за правду жертвуют своей свободой. Для меня вообще я просто восхищаюсь этим. Конечно же, сил, терпения, здоровья, улыбок по возможности, каких-то хороших, радостных новостей. И чтобы им давали возможность получать все-все письма, которые пишут люди. Наверное, вот это. Ну, очень тяжело, как бы, понимаете, в таких ситуациях желать. Я только могу представить, что они переживают. Но самое главное на сегодня – дать им понять, что они не одни, у них есть огромная поддержка.
Вы один з твараў, адзін з сімвалаў беларускага супраціву і адна з ахвяраў гвалту ўладаў. Як вы змяніліся за гэтыя 7 месяцаў? Кажаце, год таму, 8 сакавіка, іншае зусім напаўненне было. А як вот вы ўжо самі бачыце, што ў вас змянілася, у які момант гэта адбылося?
Все поменялось этим летом, когда ты действительно увидел, как часть какой нации ты. Ты начал гордиться тем, что ты белорус. Ты увидел замечательных людей. Я посидела с замечательными женщинами, талантливыми, образованными. И уже там начался процесс изменения. То есть на то, как я смотрела на свою страну, как и на нее я сегодня смотрю, как я смотрю на людей. какая солидарность у нас происходит. Такого не было никогда. Нами восхищаются во всем мире. Поэтому ты меняешься и просто смотришь на другие, на вещи, которые раньше не придавал никакого, ну, как бы, внимания, да, то есть, ну, ты занимаешься спортом, да, выступаешь за страну, а здесь ты проживаешь, именно, вот, именно прожить это. И я не знаю, для меня сейчас нет ничего важнее, чем борьба за нашу свободу, за возможность быть свободным, счастливым, иметь возможность выражать свое мнение и не бояться, что к тебе постучатся двери, за тобой придут. Вот. Поэтому на сегодняшний день для меня это главное. И это меняет меня просто не останавливаться, потому что я действительно горжусь нашим народом, я горжусь нашими людьми. У меня постоянно была огромная поддержка, даже когда я в тюрьме была, приходили новые девушки, они все говорили: «Мам, там ваши спортсмены, а люди как, и там марш был, и там с твоими фотографиями ходили». То есть я даже вообще не могла это представить. Поэтому, а даже уехав сюда, приехав в Грецию, я стараюсь по возможности давать как можно больше интервью международным СМИ и говорить, потому что придавать огласку ситуации, которая у нас происходит. Потому что вы видите, с каждым днем репрессии растут, а людей просто забирают, когда люди едут на шашлыки, да, или ты там просто раздаешь цветы. Вот я слышала историю, мужчина просто раздавал женщине цветы, его просто забрали.
Поэтому это вы говорите, как все изменились, и вы изменились за этот час. Все максимально, как вы думаете, вернуться в той стан, який был дождив, не який был весной минулого года? Все максимально этими репрессиями белорусов вернуть у початок 2020-го?
Мы никогда не будем прежними, мы никогда не будем другими. И чем больше будут репрессии, тем больше народ будет сопротивляться. Да, это может быть не тот протест, который был летом. Да, это не та мощь в плане выхода людей. Но я, знаете, что говорю? Дайте нам один день, где вы не будете вообще репрессии. Вот просто. Давайте посмотрим, сколько нас. И я уверена, это будет не 100, не 200, не 300, не 400, не полмиллиона. Только в минуту.
Дайте нам один день. А можете сгадать за последние 7 месяцев самый счастливый ваш день?
Наверное, ту силу, ту энергетику, которую я испытала 16 августа на первом марше, ту солидарность, глаза людей, когда люди друг на друга, белорус на белоруса, смотрят с восхищением и с уважением, и с гордостью. Этого не было никогда, я никогда этого не видела. Я увидела это в тот день. И все, после этого этот день я не забуду никогда. Вот, наверное, тогда.
А самый дренный день, самый гадкий?
Самый гадкий день — это когда я была в тюрьме и пропустила марши. Самый дрен, ну, я как бы, а самый, конечно, когда Роман Бедаренко был убит, это очень тяжело Я очень сильно переживала за это все. Конечно, в последнее время тяжело, когда людей сажают в тюрьмы на долгие сроки. Я тоже очень болезненно это все переживаю, потому что об этом стараюсь и писать в социальных сетях, и новости постоянно смотришь. Поэтому... Но я стараюсь не зацикливаться и на плохом, а смотри, сколько позитива, сколько хорошего. А ведь поймите, я давно говорила... У нас такая сильная солидарность, мы настолько сильны, когда мы вместе, и этот режим хочет, чтобы мы были по отдельности, чтобы нам запугать нас. Это единственное, чем нас могут контролировать. Поэтому самое главное нам, когда даже тяжело при ситуациях и при репрессиях, которые происходят сейчас, держаться вместе и поддерживать друг друга, потому что в этом наша сила.
Тыдзень таму ў эфіры «Свабода прэміум» была Кацярына Сныціна, і мы з ёй гаварылі пра тое, што адбываецца ў Беларусі, параўноўваючы гэта са спортам. І яна сказала, што беларуская мірная рэвалюцыя – гэта такі не спрынт, а маратон, і ў ім ужо пройдзена большая палова дыстанцыі. Ці вы згодны з гэтай метафарай, і якой можа стаць беларуская вясна, як вам падаецца?
Вы знаеце, што я тогда знала, што это будзе марафон. И, кстати, очень хорошо, что это марафон, потому что мы бы не были, кто мы есть сейчас, и не были настолько сплощены, потому что если произошло все очень быстро, я считаю, что любую ситуацию нужно прожить, ее нужно прочувствовать, и именно она тебя делает именно вот этим стержнем и каким-то корнем, который в будущем сможет устоять, потому что когда что-то происходит очень быстро, на эмоциях, на каких-то радостях, потом каких-то огорчениях. То есть я считаю, чтобы то, чтобы удержать, оно должно происходить, ну, немедленно, но изменения, как бы, послушайте, мы жили 26 лет, как бы, да, то есть не может все быть быстро. Я согласна с Катей, что да, это марафон, я тогда об этом знала. Наверное, для нас, спортсменов, немножко как-то не то, что легче это переживать, то есть мы знаем, у нас были травмы, мы знаем, что такое восстановление, на которое нужен срок, чтобы вернуться в форму, что такое набрать форму. То есть это тоже марафон, который у нас часто в карьере присутствует. Поэтому я тоже считаю, что больше половины пути пройдено. Вот. И конечно же, все ждут весны, все ждут изменений, все ждут, что люди выйдут. И если вдруг даже люди и не выйдут, исходя из того, что очень сильные репрессии происходят, мы каждый можем делать, ну, не зря у нас деды были партизанами классными, да, как бы, и белорусы знают, что мы сильные партизаны, поэтому революция может обрести другой характер, да, то есть это, я не знаю, наклеить наклейки где-то, ну, какие-то, вот мы же видим, какие-то флешмобы постоянно происходят, то есть постоянно говорить этому режиму, что мы не хотим, и мы не вернемся в то состояние, в которое было, и говорить о своем несогласии.
Вы цяпер граеце за грэцкую каманду, якая частка вашага жыцця прысвечаная беларускай справе і якая ваша беларуская мара?
Я постоянно, как я встаю утром, то есть у нас до сих пор мы не начали чемпионат, к сожалению, но нам сказали, что вот-вот-вот-вот, исходя, потому что коронавирус. Я встаю, сразу же читаю новости, то есть у меня новостной поток. Вчера буквально вот ночью был финал, матч звезд НБА. И сегодня меня спрашивают, Лена, ну что там, Елена, смотрела? Нет, я не смотрела. Меня спрашивают иногда в последних новостях там того же НБА и какой-то там уже мужской, женской игролиги. Мое все внимание сконцентрировано на мою страну, на людей, на поддержку. Все, что я могу делать, находясь здесь. Поэтому это моя, ну, как бы, жизнь. То есть я тренируюсь, конечно, мы ждем, когда мы заиграем, и концентрируюсь на том, что происходит в стране. Вот. А что касается, какая моя мечта? Моя мечта, чтобы мы пришли к свободной стране, к переменам. Я не знаю, почему-то я знаю, что иногда даже мне бывает тяжело, но я не знаю, я почему-то так верю, что у нас все получится. Моя мечта — быть свободной. Моя мечта, когда я была в тюрьме, и с женщинами, с которыми я была в тюрьме, ты там не потому, что ты что-то сделала, а у тебя вот, ну, у меня была гордость, потому что я там за свободу, я борюсь за свободу своей страны, чтобы мы были свободны, чтобы мои дети были, мои внуки, правнуки были свободными, жили в другой стране и начинали возрождать эту Беларусь другую, не та, которая была, как говорится, в советское время. Не хотим мы жить в этом больше. И те молодые люди, которые на сегодняшний день знают у нас единственного президент 26 лет, они не хотят больше так жить. Поэтому я, моя мечта вернуться в свободную Беларусь. Вот, как можно быстрее.
Дякую вялікі. Я думаю, што аўдыторыя каналу «Свабода прэміум» чакае вас у Беларусі і мае тыя ж самыя жаданні, тыя ж самыя мары. Гэта была беларуская баскетбалістка Алена Леўчынка, якая ганарыцца тым, што яна беларуска, якая лічыць, што беларусам трэба даць толькі адзін дзень, калі не будзе сілавікоў, і тады беларусы пакажуць, колькі іх людзей, якія хочуць пераменаў. Дякую вам вялікі.
Гэта быў падкаст «Радыё Свабода». Слухайце нас на ўсіх падкаст-платформах і на сайце свабода.орг.
Хочаце ведаць, што адбываецца? Апошнія навіны, жывыя трансляцыі, відэа, фота. Пастаўце на мабільны тэлефон нашу аплікацыю.